отрывок для подготовки к уроку из трудов Бали Сулама, Шамати, подобно суднам, суднам торговым. Статья 121. Сказано, подобно на суднам торговым, привозящим свой хлеб издалека. Как результат отделения от Творца. Ведь если видит человек, насколько далек от Творца, жалеет об этом и просит Творца приблизить его. Благодаря этому привозит свой хлеб. Хлеб означает веру. И так он удостаивается прочной веры. Ведь сделал Творец, чтобы трепетали перед Ним. То есть все эти состояния, в которых он ощущает отделение от Творца, приносит ему сам Творец, для того, чтобы почувствовал потребность в трепете перед небесами. И в этом смысл сказанного, ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости приходит человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовное, то есть вступление в святость, но также вследствие выходов оттуда, то есть благодаря отдалению от Творца. Когда нечистая сила проникает в тело человека и справедливо требует «все мое», что является справедливым требованием, то преодолевая такие состояния, человек достигает прочной веры. Он должен все происходящее отнести к Творцу и понять, что даже выходы из духовного исходят от Него. А когда удостаивается прочной веры, тогда видит, что абсолютно все, начиная от выхода из духовного и до входа в него, приходит только от Творца. А потому обязан бы он быть скромным, ведь видит, что все делается только Творцом, как падение из духовного, так и вхождение в него. И по этой причине сказано о Муше, что он был скромным и терпеливым, ведь человеку нужно принять свою низость. То есть, на каждой ступени он должен укрепляться в осознании своей ничтожности. А в тот мир, когда теряет его, тут же пропадает для него вся ступень Моше, которой уже достиг. И довольно тому, кто понимает. Это требует терпения, ведь все понимают свою ничтожность, но не каждый чувствует, что быть ничтожным – это хорошо, а потому не хочет с ней смириться. Тогда как Моше Рабейну был смиренным в скромности и потому звался скромным, то есть радовался своему низкому состоянию.
Наша цель — достичь отдачи, быть подобными Творцу и слиться с Ним, что является целью творения, что благодаря этому мы раскрываем доброго и несущего добро. К отдаче мы приходим только с помощью того, что мы способны во время именно падения видеть, насколько мы способны или нет воспринимать это падение как подъем, преобразовать ночь в день, когда нет ночи. И также из подъемов видеть, чтобы это не затушевывало нашего правильного воззрения на это, что мы находимся на ступени смирения. Но человек должен все время находиться в основном выше впечатлений подъемов и падений, но что отдача это то, что он измеряет, насколько он находится в этом выше того, что происходит в его желании, в желании его получать, в его ощущении. Настолько, что он переходит к другому ощущению. Есть ощущение в самом желании получать, и есть ощущение в желании отдавать. И ему необходимо подняться с одного уровня на другой и начать отключаться, это называется сделать сокращение, отключаться от ощущения в самом желании получать, и быть тогда совершенно как бы не относящимся к тому, что происходит в нем, не дать себе возможности впечатляться, не позволять себе впечатляться от этого ни в подъемах, ни в падениях, а затем подняться на уровень отдачи во всем, в чем только возможно, и тогда он начнет чувствовать в ней, в отдаче, впечатление как в подъемах, так и в падениях от отдачи, и также и от этого не впечатляться в подъемах и в падениях, а только от самого действия, насколько он будет чувствовать себя находящимся в ближнем. И так он продвигается, то есть переводит себя из системы, которая называется этим миром, подъемы и падения в желании получать, даже по отношению к свойству отдачи, к более высокому уровню, когда подъемы и падения в желании отдачи, и это тоже не важно, главное находиться в отдаче, и тогда он начинает чувствовать в отдаче в этом новом кли желание и свое состояние, независимое, не зависящее от него самого. Есть у нас желание к материальному. С этого мы начинаем. Это желание все время развивается и требует от нас, чтобы мы реализовали и наполнили его. И все это во благо нам, когда в этом желании к духовному, в котором тоже есть подъемы, падения, все время, всевозможные проблемы, проявления, человек получает неприятие, ощущение беспомощности, неудовлетворенность желания от наполнения. И тогда он начинает спрашивать, для чего я живу, если я не могу наполнить свое желание материальное? И вообще, стоит ли жить в таком случае? И тогда, вследствие этих состояний отчаяния, он приходит к пробуждению в нем точки в сердце, которая начинает светить больше, чем все сердце, которое разочаровалось в наполнении. Или же в другом виде, когда даже в середине всей своей погони за большими наслаждениями пробуждается точка в сердце и влечет его к какому-то новому наполнению, когда он чувствует, что все эти материальные наполнения, ну что у меня от этого? Скоро все это закончится, и я сам тоже. И так он пробуждается к развитию нового духовного желания. Когда он приходит к новому духовному желанию, к его развитию, тогда он как бы думает, ну, сейчас я уже на коне, сейчас я приду к реализации, все уже передо мной. Но и здесь он начинает видеть, что вдруг не очень-то идет-то. И он чувствует себя в еще большем отчаянии, в состоянии безвыходности, в очень неприятных состояниях, которых даже не было и раньше, в предыдущей жизни, и в предыдущей жизни, в которой он был, там тоже было много людей вокруг него. Немного страдали от жизни, от всевозможных проблем. Это было общим, а то, что называется страданием многих половина утешения. А когда он приходит к духовному и начинает получать здесь такие состояния, опускание, падение в духовном. Это буквально тьма, это то, что он вообще не может вытерпеть, и он видит себя потерявшимся, теряющим вообще жизнь, лишающимся ее. Это то, чего раньше не было настолько, стало только хуже. И так специально подстраивает ему все это, пока он не должен получить какую-то основу или группу, или он снова выходит в обычную жизнь, где он берет окружение вместо внутреннего, это одно из двух. Но он должен решить в конечном счете, поскольку эти подъемы и падения обязывают его искать, за что можно удержаться. И когда с помощью группы он начинает увеличивать свое желание к духовному, к отдаче, когда он начинает понимать постепенно, что спасение в отдаче, тогда уже, по крайней мере, находится в состоянии лолишма. В определенном виде, когда с одной стороны хочет прийти к отдаче, с другой стороны, поскольку в отдаче будет у него жизнь хорошая, духовная, он будет наслаждаться от отдачи, у него будет все благо. Это начало лолишма. И насколько он все больше и больше участвует в окружении, в учебе, он начинает чувствовать от воздействия света, возвращающего к источнику, что меняется у него отношение к отдаче. Когда именно он чувствует в ней, он еще не знает, что это, но начинает чувствовать в ней что-то возвышенное. Что если будет у меня это не потому, что я буду там витать где-то в воздухе, не потому, что я не буду знать бед и проблем, но находиться в этом — это что-то возвышенное. Конечно же, он чувствует это пока еще в эгоистических ощущениях, но уже не в таком виде, когда относит это напрямую к себе, но готов находиться в свойстве отдачи, потому что оно особенное, оно великое, большое. Просто нет ничего подобного ей. И так высший свет действует на него, и он все больше возвеличивает это свойство отдачи в своих глазах и готов продвигаться все больше и больше навстречу ему. И когда именно оно, это свойство отдачи, если он хоть когда-то войдет в него, это становится для него желаемой наградой. И по отношению к ней он измеряет свое продвижение, подъемы, падения, только по отношению к ней, насколько важно в его глазах продвигаться к этому понятию, быть выше, в отдаче, в выходе из самого себя. И тогда, насколько он способен, отключить все результаты от его усилия ради себя, он все больше рад этому. Это результат воздействия света. Конечно же, не человек своими собственными силами способен изменить так свое воззрение, свои приоритеты, как он взвешивает усилия и итог. И так он продвигается. То есть тогда понятно ему, что вследствие всей его работы он требует одного. И в этом он очень сокращает, благодаря этому, свой этап подготовки. Потому что там, на этапе подготовки, все измеряется тем, насколько в лолишма его есть лишма. относительно, как бы. Когда он приходит к желанию, когда только этого я желаю, как в подъемах, так и в падениях. Только обрести свойство отдачи. И потому что оно особо, настолько, что он не видит ничего, что связывало бы его личный интерес с достижением свойства отдачи. Конечно же, есть он там внутри, но он его не раскрывает. И тогда он удостаивается перейти к состоянию лишма. Еще раз, все эти состояния, конечно же, происходят благодаря воздействию света, возвращающего к источнику, который приходит в той мере, насколько он реализует свою отдачу в группе, не думая, что для себя, что для товарищей, а через товарищей, через объединение с ними к Творцу, для того, чтобы доставить ему наслаждение, дать ему возможность порадовать его. И если он выстраивает всю эту цепочку, все эти этапы в правильном виде, тогда он видит с легкостью, как это все складывается в состояние первое, которое было когда-то, и до последнего состояния, которое ожидает его в будущем. И он готов все время находиться в единой потребности, в единой молитве. Все время он только входит во все большую резолюцию, в понимание, в ощущение более четкие, выясненные. Вопросы?
Мартин из Риги спрашивает, как я могу просить что-то ради пользы Творца, если я его не чувствую?
Я не знаю, кто такой Творец. И я не знаю, что значит чувствовать его. Что он имеет в виду? Творец — это свойство отдачи, общее свойство, находящееся во всей реальности, основной, вечной, существующей уже издревле, и от нее, как от первой основы, приходит все остальное. Мы не говорим о нем, потому что мы не можем исследовать этого, но мы говорим только от того, что исходит от него. От него исходит к нам отдача. Мы говорим: кто такой Творец, добрый и несущий добро? Как ребенок, он не знает, кто такая мать. Это его мама. По отношению к нему — мама. То, что есть у него, и то, что есть у нее еще тысячу занятий и вещей, этого он не знает и не постигает. И то же самое мы. Поэтому, о чем говорится, кто такой Творец? Нет у меня об этом малейшего представления, кроме того, что я представляю себе свойство отдачи, которое властвует и царствует во всей реальности, определяет все, движет всем в ней, в этом свойстве отдачи. Именно в нем, в полном воздействие его происходят все остальные явления, вроде бы даже противоположные ей, и все это для того, чтобы поставить творение в то же состояние, как и свойство отдачи, чтобы оно пришло к ней, к нему и достигло его. когда все различие между этим свойством отдачи, которое называется Творцом, и творением, которое в будущем должно встать, это в маленькой точке, которая есть творение, которое называется существующий из ничего. И в этом различие между ним и Творцом, а все остальное он берет от Творца и составляет вокруг этой точки. И мы никогда не раскрываем высшую силу. Мы раскрываем его, как сказано, из твоих действий мы познаем тебя. Или Творцом называется Буре. Боуре, приди и увидишь. То есть, насколько мы сами приобретаем это свойство отдачи. Это значит, что пока я не становлюсь в какой-то мере, хотя бы немного, в том же свойстве, как и высшая сила, я не знаю, кто такой Творец. Когда я обрел это свойство в себе, вследствие этого я знаю, кто такой Творец. И это как в нашем мире. И я смотрю на цветок, красный, желтый, красивый, какой хороший запах. Это так выглядит сам цветок, или так он представляется в моих чувствах, в моих ощущениях. В моих ощущениях я считываю его, приписываю ему чувства, какие-то признаки, даю имя. Я не знаю, что он сам по себе представляет. И во всем так мы раскрываем в своих чувствах. Когда ты работаешь на компьютере, и ты видишь на компьютере что-то, это уже находится в твоем компьютере. Это не то, чтобы ты видел что-то вне себя. Нет такого вообще в реальности. Понимаешь ты это? Нет. Как я могу познать Творца, спрашивает человек, который не чувствует его внутри. Ну так ты же не познал, что же ты спрашиваешь. Да?
Есть очень много вопросов о том, что такое польза Творца. Из Соединенных Штатов спрашивают, как мы можем быть уверены, что мы действуем на пользу Творца?
Отлично, это тоже. Если Творец — это то, что я составляю в себе, та форма, которую я составляю в себе, я уже знаю. Какова польза и в чем нет пользы? Если та форма, которую я составляю в себе, это всецело свойство отдачи, тогда польза его. Отдача. Что значит его? Это Творца во мне. Никогда человек не знает, что находится вне его. Вообще, есть ли что-то вне его, он не знает. То, что представляется нам мир вне нас, это иллюзия, это обман. Для того, чтобы мы относились к нему так, и тогда узнали больше деталей, когда я извлекаю их наружу. Если бы я мог извлечь наружу свои чувства, свои мысли, я бы видел себя распростертого по всему миру. И это был бы мир бесконечности. Тогда бы я раскрыл, что нет мира, что все это мои части, мои келим. Какие представления, какие люди, нет ничего. Я называюсь Адам, человек, находящийся против силы Творца. То есть, находящийся против, я его не вижу, только в моей возможности обрести его. Это происходит так. Мы никогда не можем спрашивать о чем-то, находящемся вне нас. Поэтому все, то, что называется из твоих действий, мы познаем тебя. Мы должны обрести духовные свойства. И этим духовное отличается от материального. Когда есть в нас, внутри нас. И кроме нас нет ничего. Есть внутри нас область, которая называется как бы белым пятном, в котором я ничего не чувствую. Эта область начинает раскрываться. Я начинаю чувствовать, что в другой области, вне ее, да, Может быть, изобразим это так. Это высший мир. А это наш мир, этот мир. И тогда я начинаю чувствовать, что мне плохо. И как бы я чувствую страдания в этом круге, тесном мне в нем, может быть, есть что-то вне его. И также часть моих чувств говорит мне, что да, есть что-то вроде бы вне тебя. Почему? Потому что часть моих чувств исчезает. В них я чувствую, что я живу и умираю. И также всевозможные понятия во мне, неживое, растительное, животное, говорящее, когда я чувствую их, как этот мир, они тоже приходят и исчезают, живут и умирают. То есть, и я таким образом определяю, что это жизнь и смерть. И тогда я вследствие этого начинаю думать, что все это приходит и меняется. И я чувствую здесь определенную опустошенность, тогда я начинаю исследовать. И если я не прорываюсь в своих свойствах наружу, как я могу сказать, что там происходит? Так мы приходим к высшему миру. Но все это моя система. Если ты спросишь, это все желание получать. Все это желание получать. Когда я говорю обо всем нем, это мир бесконечности. Да.
Дмитрий из Белоруссии спрашивает, как можно прийти к состоянию, когда мы не видим личной выгоды в работе?
Только с помощью света, возвращающего к источнику. Если мы говорим о каком-то исправлении, кроме действий материальных, земных, в которых мы еще пока не можем увидеть еще тоже действие света, и нам кажется, что мы это делаем, мы приводимся в действие светом, но скажем, и если мы говорим о каком-то исправлении в разуме или сердце, это только с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
Костя из Москвы спрашивает, насколько я понял, отдача — это когда ты отдаешь, и тебе не важно, кому ты даешь, и узнает ли он о тебе. Что я должен знать? Как я знаю, нахожусь ли я в этом получении ради себя?
Он не может знать об этом. Он спрашивает о том, как я могу проверить себя, если я еще ничего не знаю. Это как маленький ребенок. Сколько бы ты ни говорил ему, но ведь ты должен знать, ты должен думать, что он может. Ну, скажем ему, 2 годика. Ты можешь требовать от него чего-то? Нет. И также в состоянии, в котором он находится, он не способен, потому что мы знаем, что познать ступень, для этого ты должен находиться на ступени выше, хотя бы на ступень выше нее. И поэтому он не может знать, но только вследствие предыдущих действий, которые приведут его к более высокой ступени, тогда он будет знать теперешнее состояние. Да.
Денис из Москвы задает несколько вопросов на одну и ту же тему. Он спрашивает, каким образом действия в период подготовки могут порадовать Творца?
От чего мы наслаждаемся? От младенца, который впервые улыбается матери, или от большого ребенка, который сделал что-то? От младенца мы наслаждаемся больше. Вот и все. Мы должны очень ценить наше состояние. Да.
Он говорил здесь о желании к кли и желании к свету. Я бы хотел спросить, есть ли связь между тем состоянием, которое он описывал здесь, и состоянием, в котором мы находимся, когда мы находимся между двумя конгрессами, женским и мужским?
Хисарон от кли и хисарон от света. Мы находимся в особом состоянии. Когда мы должны сплотить желание, потребность. Большое желание есть от женского кли, которое готово к этому. Желание хисарон может быть еще не организованное достаточно, но тоже относительно готовое, только еще не сплотившееся, также и в мужском кли. Есть у нас еще несколько дней для того, чтобы подготовить себя и на самом деле пройти все наше собрание в правильном виде. В правильном, то есть быть как один человек в едином сердце. Мне кажется, что это возможно. И мы уже видим из книг, и из того, как продвигается мир, из нашего продвижения, из тех ощущений, которые мы прошли, что все это на самом деле верно. И так нет выхода другого. И на самом деле есть у нас особая возможность, и к нам особо относятся свыше. И еще такие понятия, которые поддерживают в реальном виде то, что мы делаем. То есть не все мы должны делать с закрытыми глазами. Нет, мы уже видим, что изо дня в день мы понимаем все больше и больше, насколько путь правильный, насколько мир тоже входит в это, насколько мы должны это сделать для себя и для мира, и для Творца. И поэтому в общем есть концентрация правильных решений. Это результат многих лет, которые прошли, действий, которые мы сделали, от очень многих пройденных ощущений и действий, чувств, впечатлений в каждое мгновение, в любом месте, в каждом, мы в общем должны сконцентрировать все эти ощущения всех за все время, которое мы прошли, и привести их к желанию четкому, единому. И тогда мы сможем на то желание, которое стремится к исправлению свойства отдачи в нем, получить высший свет, чтобы он повлиял и дал нам первую духовную ступень. Да.
Он пишет о том, что в духовном сначала надо молиться о кли, то есть о желании, в котором он почувствует боль и страдания от того, что нет у него кли. То есть у него не хватает желания доставлять удовольствие Творцу. Это кли, который мы получаем с женской стороны?
И то, и другое. В конечном счете мы не различаем настолько женское желание и мужское. Но мы стремимся к свойству отдачи. И тогда, если мы пытаемся соединиться вместе для того, чтобы в нашей связи раскрыть потребность к свойству отдачи и вызвать свет, который сможет подействовать на это и раскроет в нас свойство отдачи или Творца, то, что называется, может быть, мы раскроем раньше, что есть у нас какое-то отсутствие этого желания, что желания пока что недостаточно в нас, и тогда мы будем знать, как исправить его. Это называется молитва, предваряющая молитву. Это когда мы просим: «Дай мне слова молитвы», потребность к молитве в сердце. Это тоже очень высокая ступень, когда человек понимает, что он пока еще не способен выразить свое желание правильно. И тогда свет делает и это. Есть свет Апсак, который выясняет келим, а затем уже, когда исправляет их, наполняет. Это происходит по определенным этапам, и мы должны быть готовы ко всем этим этапам, которые раскроются, и работать на них. И женская кли входит в это в таком виде, когда уже находится там в этом желании.
Вчера у нас была очень хорошая беседа с женской группой. Можно было видеть ее на сайте Свиватова или сегодня скачать из архива и посмотреть. Это мероприятие тоже дало пробуждение. Сегодня вечером у нас будет семинар. И еще различные мероприятия мы проделаем. Завтра утром, как всегда, будет урок. А затем, с завтрашнего вечера, у нас уже будет трансляция из пустыни. Так мы будем продвигаться. Главное все время быть вместе. Мужчины и женщины, каждый в своей группе. Женская группа, мировая, мужская группа. И так мы будем продвигаться. Вещи становятся все более и более чувственными. Мы начинаем больше чувствовать их ближе, практичнее, реальнее, как настоящую материю того, что происходит. До сих пор мы говорили, что такое желание, что такое мысль, но постепенно эти понятия такие смутные, где не за что ухватиться даже, они становятся все более и более чувственными. Настолько, что они просто становятся плотными. Ты желание воспринимаешь как какой-то бетонный блок, как гранит, как скалу. И все больше и больше это становится ближе к чувствам. Это значит не то, что оно ближе к чувствам, а раскрываются в нас органы чувств, подходящие для восприятия сути творения, получения, отдачи. И так все больше и больше человек входит в состояние, когда он видит, что из чего-то воздушного это начинает принимать формы, материализовываться, становиться все более и более материальным, плотным, пока все духовное не предстает перед ним, как этот мир, и даже еще больше, еще более реально, чем этот мир. Так он воспринимает в своих органах чувств. воспринимает это как некое место, вес. Необходимо впечатлиться женским конгрессом, который прошел с огромным успехом, и понять, что нам необходимо это воодушевление. Очень много о нем написано, не надо стесняться. Надо смотреть это. И спрашивать, да, каждый может спросить свою жену. Этим можно делиться. Еще Рабаш говорил об этом. Что да, муж и жена, шхина между ними, это как одна душа. Человек может говорить со своей женой обо всем, что она чувствует в объединении, и впечатляться этим. Как сказано, послушай, что говорит тебе Сара. Да.
Вопрос. Женщины в Египте работали над собой и в себе взращивали часть, называемая Моше. Что значит растить в себе часть, называемая Моше? Может быть, еще похожий вопрос. Можем ли мы только вместе почувствовать мужскую часть?
Если мы начнем работать хорошо над объединением, так, чтобы мы почувствовали себя в эгоистическом желании, что мы находимся в Египте, что это то, что не дает нам объединиться. Вы помните, мы входим в Египет из-за голода, и из-за отсутствия желания соединиться. Это сыны Якова, которые не хотели идти за Йосефом, который называется Йосеф от слова «Лейсов». Йосеф собирал их. И от безвыходности они вошли из-за голода, как в нашем мире. Как мир сейчас входит. Когда в конце концов хотят объединиться, нет выхода, Египет давит, хотят объединиться, но не в состоянии, потому что фараон мешает, он заставляет строить несчастные города. Когда хотят что-то породить в духовном, но все это исчезает. Когда первенцы умерщвляются, желание получить наслаждение умерщвляет первенцев. Каждого мужчину, который рождается, мужчина, гевер, от слова «габрут», преодоление. Преодоление поглощается желанием получить наслаждение. После работы огромной происходит, ты видишь, что это происходит свыше. Что даже эго в доме фараона, что даже к эго в доме фараона приходит помощь, которая спасает человека, который все время находится в Египте и не видит никаких результатов, поскольку все младенцы просто умирают у него. И одного из них спасают. Потому что эго, фараон, это помощь противоположности, это обратная сторона Творца, поэтому так происходит. Рождение этого свойства, которое потом выводит человека из Египта, приходит свыше. Из огромного усилия, когда, несмотря на то, что убивают всех первенцев, то есть силы отдачи, которые я хочу поразить своим огромным усилием в этом тяжком рабстве, и я все-таки не расслабляюсь, В конце концов, приходит состояние, когда рождается Моше. Тот, кто вытянет меня, Моше от слова «лимшок» — вытягивать, вытянет меня из этого рабства, из нахождения внутри желания получать наслаждение. Это только с помощью тяжелой работы. Когда я не расслабляюсь от того, что нет никакого успеха. Не просто нет никакого успеха. И от этого, и от этого, и от этого. Я хочу породить, я хочу родить свой выход, свой путь, что-то, что продвинет меня вперед. Ничего. Все тонет в Ниле. И в конце концов это происходит. Как? Как написано. И было, и так, женщина из дома Леви. Ну, откуда это, как это произошло? Нет никакой предварительной подготовки к этому, так это.
Должна ли быть просьба обдуманной, сокращенной, чтобы просить не слишком много, просьба об отдающем кли?
Я не знаю, что сказать, потому что просьба должна сформироваться внутри сердца. И над сердцем у нас нет власти. Просьба — это значит, что я... Он говорит, что просьба — это когда я стою посередине улицы с мешком на плечах, и этот мешок соскальзывает с плеч, а в нем лежат очень дорогие хрустальные вещи, очень тонкие, и в этом находится все мое имущество, все мое будущее. И если это сейчас упадет, то лучше смерть, чем такая жизнь. Я потеряю все. И тогда я начинаю кричать. То есть, перед этим я не хочу кричать, и я не думаю о крике в этот момент. Но этот крик рождается сам собой, изнутри. Ведь сейчас вот это вот все мое дорогое, тонкое, имущество сейчас должно разбиться. Только пойми, что мы не ответственны за крик. Он должен быть оторван от нас и быть уже на следующей ступени. Это желание следующей ступени. Это называется криком. Поэтому сказано, что когда ты находишься в безысходном состоянии, когда ты оторван от всего, что сейчас происходит.
Я смотрю на предыдущее состояние, в котором мы были перед Новосибирским конгрессом, когда просьба была как пропаганда. Мы говорили о просьбе и пропаганде. И я чувствовал, что была просьба от Кли об исправлении мира, а в конце мы начали говорить о женском Кли, что вроде бы это домашнее, более простое. Мы сделали это выяснение. Мы выходим из места, в котором мы чувствуем, что мы хотим исправления мира и действуем в таких больших килим, которых мы даже вообще не понимаем. Это то, что я имею в виду. Можно ли вернуться к тому крику, который был, и сказать, этого мы требуем, мы хотим исправления мира, мы хотим выйти из Конгресса Аравы к большой пропаганде?
Да.
Это правильно просить об этом? Или научиться тому, что было вот это сокращение? Мы говорили об исправлении мира, а сейчас достаточно о женском клике.
Разумеется, мы в эту просьбу должны включить все. Как есть у тебя в молитве Шмонаэсра, 18 благословений. И об этих, и об этих, и об этих, и об этих, и в конце о нас. О праведниках, о милосердных и так далее, и о нас. Так мы просим. То есть, как бы с самого начала мы говорим, для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Для того, чтобы облегчить миру пребывание в любви к ближнему. для того, чтобы дать что-то нашим близким и нам. То есть необходимо установить, собрать все эти просьбы вместе. Мы здесь не многое определяем, мы не можем определить. Самое простое – это объединиться вместе и хотеть раскрыть в этом свойство взаимной отдачи. А внутри ее почувствовать общую силу, отдающую, то есть Творца, для того, чтобы доставить ему этим удовольствие. Теперь начни в этом выяснять. Чувствую ли я здесь Творца в силе моей отдачи, когда доставляю ему удовольствие? У меня есть намерение, что я буду получать наслаждение или не буду? Все эти вещи. Не надо нам сейчас об этом думать. Не надо путать самих себя всеми этими, всей этой схоластикой. Все должно быть в простом виде. Общая сила отдачи для того, чтобы с его помощью доставить удовольствие Высшему. Все.
Что я должен сделать, чтобы быть более сконцентрированным на этой просьбе к Творцу? Потому что я заметил, что чем больше думаю, тем это как-то буксует. Как мне больше сконцентрировать себя на этой просьбе?
Он прав. Он тонко видит, тонко различает вещи. Мы не изображаем то, как я поднимаюсь в «мы». Здесь должна быть просьба. Просьба к Творцу. Как нам прийти в нашем единстве? Тоже просьба к Творцу. Как нам стать Адам, объединиться в Адам? Тоже просьба к Творцу, потому что все это делается светом. От нас должно идти только желание, только просьба. Все это тоже обращено к Творцу. Как нам пригласить в это Его? Это тоже просьба к Нему. И тогда приходит Его раскрытие. И все эти просьбы, но почему я этого не изображаю? Потому что в тот момент, когда мы действительно действуем, мы начинаем понимать, что это то, чего не хватает в действии. Точно так же, как, допустим, сейчас. Люди отдаляются друг от друга, расстаются, разводятся. Что им с этого будет? Что из этого выйдет? В конечном счете, после всех этих действий, которые проходят в этом единстве разлуки, вдруг то, что называется, провалится монетка, как говорят в иврите, вдруг будет контакт, и поймут, что не хватает Творца. Не хватает высшей силы, которая все-таки помогла бы нам объединиться для того, чтобы хотя бы существовать. Должно что-то быть. И после того, как я проходил все это в своей жизни, у меня уже нет ничего такого, что могло бы мне помочь, и тогда я уже кричу о помощи. Как это происходит? В соответствии со ступенями восхождения. С решемот, который выходит. Я прихожу к состоянию, где я становлюсь умнее. Вот. С помощью группы, с помощью отдачи, с помощью учебы и всего остального мы уже как бы заведомо умны. Мы можем укоротить путь. Но все-таки укоротить — это значит ускорить. И тем не менее, путь остается тем же. Прежде чем мы придем к этой просьбе, мы должны пройти все эти свойства. И после последнего, как пишет Бааль Сулам в этом письме, человек не может взмолиться, кроме как после того, как сделал все. И не смог, и тогда он готов к истинной молитве, которую услышит Творец, и к просьбе, которую Творец наполнит. Он тогда попросит именно того, что нужно. Не то, чтобы он еще плохо просит. Нет в духовном большего, меньшего в размерах, хотя мы об этом говорим. В духовном есть точность. Чего точно я прошу? чего именно. И эта точность и является наиболее важной. Потому что если ты уже немножко лёлишма, свет не пройдет. Нет частичного в духовном. Свет всегда должен пройти, как сказать, дискретно или там, как дигитально, пройти через свои наранхай. Даже должен пакет соответствовать пакету. Наранхай соответствует кахабзон.
Когда ты работаешь без чувства, как ты выясняешь или раскрываешь хисарон?
Усилие дает хисарон. Я прихожу, я поступаю на какую-то работу с какой-то машиной. Я уже даже не говорю о чем-то растительном или животном. С машиной. Через какое-то время я начинаю ее чувствовать. Как она работает. Привычка становится второй природой. Эта машина меняется или я? Я копирую в себя всю эту машину, как она работает, как она... Ну, человек, который привык к своей машине, он уже знает. Каждый привыкает. Даже говорят, если ты даешь кому-то водить свою машину, ты потом чувствуешь, что это не совсем твоя машина. Он уже привносит в твою машину какие-то свои свойства. Это профессиональный водитель очень хорошо чувствует. Ты, как человек, что я хочу сказать, ты, как человек, более гибок, чем неживое. И ты можешь сделать в себе образ неживого, растительного или животного. Начинай работать, это называется «из действия твоих познаю тебя». Когда ты работаешь с этой вещью, с этой системой, с этими действиями, с этими мыслями, желаниями, все это входит в тебя и создает в тебе, внутри тебя, эту форму, эту модель того, чем ты занимаешься. Поэтому нам важно заниматься и группой, и распространением, и всем. Почему в конечном счете это выстраивает во мне форму? Хочу этого? Нет. Конечно, не хочу. Я зачем? Я, когда начал понимать, что здесь нужно быть в единстве, это для меня было, ну, вообще не может быть. Наука, наука Каббала, духовность, мир. Какое единство? С кем? Зачем? Это так, это световые годы от меня. Это просто как от края до края Вселенной. И занятия. Когда человек начинает быть в этом, быть в этом неустанно, с упрямством, еще немножко, и так это происходит. И именно те, в ком есть наибольшее сопротивление, это знак хороший. Это хороший знак. Нужно только вместе с этим, чтобы было постоянство и последовательность. Поэтому главное не отчаиваться.
На одном из предыдущих конгрессов вы говорили, что нужно набраться наглости и попросить у Творца исправления. И, может быть, Он ответит. Стоит ли надеяться на это или просто не морочить себе голову?
Разница между требованием и просьбой или молитвой в том, что в требовании человек думает, что это ему причитается, а в просьбе человек чувствует, что на самом деле ему не причитается. Что лучше? Что предпочтительнее? И то, и другое. А как эти две вещи могут быть в одном месте и в одном предмете? Не в одном предмете. Я нахожусь в состоянии просьбы, потому что я знаю, что не в моих силах сделать и достичь того, о чем я прошу, а только в Его силах. Я прошу, потому что я не могу сам, и мне это очень важно. Я с дерзостью обращаюсь к Нему, потому что на самом деле мне это не причитается по мере подобия свойств своей природы. И тем не менее, я с дерзостью этого прошу, потому что я это, мне это причитается, потому что я Твое творение. Тут еще, там еще много чего ты можешь добавить к этому. Я ничего не придумываю. Еще добавь к этому... В общем, должны быть две вещи, ровно как Масах и Авиют, Кашиют и Закут. Они должны быть одновременно присутствовать. Не может быть молитвы без дерзости и дерзости без молитвы. Действительно, внутренне они друг друга, собственно, существуют одно за счет другого.
Мы кли, и высший свет перед нами, и кли, который мы раскрываем, это усилие. Что такое усилие? Это вид света.
Усилие
света? Но что это? То, что связывает между нами и Творцом?
Свет. Усилие это... Это усилие. Усилие к чему направленное? Я хочу быть здоровым. Таким Шварценеггером. Что-нибудь такое. Сильным таким. Тогда я хожу в спортзал, каждый день провожу там 5 часов. Да? Прилагаю огромное усилие. Это усилие или нет? Усилие. Ну, ты так считаешь. Ну, так врачи считают. А почему это усилие? Я хочу быть сильным, значит, я иду в спортзал. Почему это называется усилие? Ребенок прилагает усилие, бегает туда-сюда. Это усилие или нет? Потеет реально. Знаешь, ну ты же врач. У ребенка температура 40, он все равно сидит и играет. Правда? У него такое сильное внутреннее стремление к игре. У меня 37-38, я уже мертв. У него 40, он играется. Так он дает, так он прилагает усилия? Нет, неправильно. Усилие это то, что делается не в соответствии с желанием. Мы все проверяем относительно желания. Если я делаю это по своему желанию, то есть способен на это не называется усилие. Так ты делаешь, потому что твое желание тебя к этому обязывает. Когда тебя обязывает желание, это не считается. Но я же потею. Ну, мало ли, что ты потеешь. Ты можешь есть и потеть, или там еще чем-то заниматься. Ну, это что, усилие? Нет. Это не усилие. В соответствии с желанием, это не усилие. Усилие – это когда против желания. Ты сделал что-то против своего желания? Ну, иногда. Как? Как ты это делал, если у тебя не было желания? То есть у тебя было, только не было ощущения выгоды. На самом деле я бы не сделал, но меня побьют. Или у меня нет выбора. Там, полиция, там, еще там, может, что. Поэтому я сделал. Это тоже не называется усилием, потому что ты сделал расчет, что имеет смысл, что нет. В конечном счете, конечное желание тебя к этому обязывало. Поэтому это не усилие. Когда у тебя есть усилие, когда я не могу сделать. Но если я не могу, я не делаю. Нет. Я прилагаю все усилие и чувствую, что я не могу. Вот. И тогда во мне, из меня прорывается молитва к Творцу. И это называется усилие. Иначе этого быть не может. Понимаешь?
Мы способны это сделать, наши усилия, для того, чтобы произвести это внутреннее усилие. Мы стоим перед этим.
Да.
В чем заключается наше усилие? О чем мы сейчас должны думать, что мы должны делать?
Ты из тебя прорывается молитва, и эта молитва и является усилием буквы этой молитвы. Потому что это то, что ты делаешь против своего желания.
Молитва, чтобы он раскрылся, чтобы мы смогли бы доставить ему наслаждение.
Это слова, это просто слова, чтобы я смог его насладить. Это что, желание? Нет. Есть у меня к этому желание? Нет. Какое мне до этого дело? Иногда я это вспоминаю, а написано. Я должен начинать с простых вещей, с того, что действительно касается меня, и тогда, пока это не дойдет до состояния, когда мне действительно имеет смысл ему отдать.